Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Ольга Князева вас приветствует. И наших радиослушателей, и наших подписчиков в сети YouTube тоже приветствую вас. Спасибо, что вы есть. Оставайтесь с нами. И нашу трансляцию сейчас можно смотреть и слушать на портале LSM+. Прямой эфир идет. И на страничке Латвийского радио 4 тоже можно послушать наш прямой эфир. Ну что, выборы завершились, но мы не можем успокоиться с этой темой, как говорится. Сегодня у нас такой региональный, скорее, аспект. Мы будем говорить о том, как прошли выборы в самоуправлениях Латвии, потому что не единой Ригой жива Латвия. Есть еще другие самоуправления. Даугавпилс, второй крупнейший город в Латвии. Лепая, Резекне. В Резекне вообще интересная ситуация. Да, тоже будем говорить об этом. Интересно несколько моментов, о которых тоже я хотела бы поговорить. Фонд выравнивания самоуправлений. В последнее время очень много звучит таких гневных выплесков по поводу того, что нет, хватит Риге финансировать самоуправление, которое непонятно на что тратят деньги. Но вот это мы тоже обсудим. И еще один тоже момент. Часто до сих пор вот в регионах люди, общественность выбирают людей, политиков, у которых, скажем, есть такой шлейф нечистого прошлого, можем так сказать, по разным причинам. И вот почему эти люди до сих пор популярны, это тоже интересное такое явление, такое интересное, тоже об этом будем говорить. Но знаете, я хочу, во-первых, представить своих гостей сейчас. У нас в студии Марис Пуки, советник Латвийского союза самоуправления. Здравствуйте, Марис.
Добрый день.
И у нас на прямой линии Ивона Плава, руководитель Латвийской ассоциации региональных СМИ, редактор Нетка Ригатуку Мазыня. Здравствуйте, здравствуйте, Ивона. Рада вас видеть.
Здравствуйте.
Ну, ждем Олега Бурова, который бежит откуда-то, наверное, с совещания, глава комиссии СЭМа по делам госуправления и самоуправления. Вы знаете, я с чего хотела начать. Ну, совершенно неожиданная сегодня новость. Вот прихожу на работу и сообщают о том, что министр умного управления регионального развития Инга Берзиня подала в отставку. О демиссии также руководителя ЦВК, по-моему, да, комиссии Сейма, тоже вот после сейчас комиссии госпожа Саулета подала тоже в отставку. Скажите, что происходит? Это такое, Марис, это все серьезно, раз люди подают в отставку? Действительно ли это какой-то серьезный прецедент? Это речь идет о том, что во время ночи выборов была как бы нарушена система электронного голосования, и людям пришлось вручную считать результаты. И вот это все сейчас привело к отставке вот должностных лиц.
Ну, то, что произошло ночью выборов, это понятно. Никто этим не доволен. Это, конечно, была чрезвычайная ситуация, и конечно, ну, это очень плохо, что так случилось. Но то, что идет речь об отставке, это, конечно, ну, вопрос о том, что мы понимаем под политической ответственностью.
Подходит это, на ваш взгляд?
В данном случае это подходит, но, конечно, ну, это какое-то взаимодействие. Что ожидают избиратели от политиков и как политики реагируют? Ну, было видно, что в данном случае и министр, и руководитель выборочной комиссии, они оба считали, что они на самом деле как бы не виноваты, но тем не менее, видимо, решили, что политическая ответственность все-таки есть. Но я немножко по этому поводу о чисто техническом
вопросе. Что?
Как это могло произойти? Ну, поскольку я в свое время в университете как раз занимался руководством проектов и предметом, то у нас принято, что когда какое-то большое мероприятие, но в данном случае это новая система регистрации голосов, что ее разделяют на две части. Первая часть – это подготавливается техническая спецификация, проводится конкурс, этот конкурс кто-то выигрывает, и он пишет техническую спецификацию, по возможности поподробнее. Но что очень важно, для того, чтобы все было справедливо принято, что никакой пользы для того, кто пишет техническую спецификацию, для него никакой пользы быть не может. Он не может дальше участвовать в следующем конкурсе на то, чтобы реализовывать это. И, в принципе, все институты следят, чтобы у них не было никакой заинтересованности. То есть единственная заинтересованность технической спецификации – это вовремя ее сдать и получить за это деньги. Вторая часть – кто-то выигрывает этот конкурс. И когда он выиграл конкурс, его долг, в принципе, конечно, исправлять ошибки, если они были в технической спецификации. Но в целом-то следят за тем, чтобы они четко все именно так и сделали. И если в течение работы обнаруживаются какие-то недостатки, то они иногда на это не обращают
внимания. Все понятно. То есть разные этапы составления вот этой программы, они могли привести к таким ошибкам.
Конечно, при правильном руководстве можно было раньше обнаружить все эти риски, но тем не менее сама система, как она построена, это относится к многим другим конкурсам. Потому что, с одной стороны, как бы большая справедливость, но как бы мы опасаемся, что кто-то, не дай бог, тот, кто участвует в самом проекте, как-то что-то для себя больше получит, чем положено. А с другой стороны, мы иногда получаем, что очень критические ситуации, и в данном случае это политически очень чувствительный вопрос, и вот система, которая как бы должна обеспечивать хороший результат, она на этот раз показала, что риски в самом подходе.
В риске в самом подходе, и это очень важно. Знаете еще почему? Вы упомянули, что это еще связано с выборами. Ивона, я видела уже сегодня с утра господин Шлессерс, тоже основываясь на том, что посмотрите, система не работала, у нас, скорее всего, голосов было больше, чем мы получили, и он призвал на пикет. То есть вот эта вся ситуация, возможно, сыграла на руку тем политикам, которые остались недовольны выборами, и в этом плане, возможно, отставка министра уже выглядит логичной. Как вам кажется?
Абсолютно логичная эта отставка. Конечно, это не характерно латвийской политической культуры. Мы можем назвать наверняка нам хватит троих пальцев на одной руке, чтобы мы так, в моем воспоминании, это только три персоны, которые действовали так, как в нормальной демократической и политической культуре нужно бы было. Mm-hmm. Это Валдис Домбровский, который, я думал, в то время президент Берзинч сделал как козлом отпущения. Единственный человек, которого осудили Максимус этой катастрофы. Второй раз, я думаю, в какой-то мере этот был Бришкенс, который сменил сейчас другого министра сообщения, хотя мы знаем, что видно и без комиссии было, тем, у которого есть какая-то память, они видят, какая система была с этим Рибалтикой, не Рибалтика, а этим поездом,
строящимся.
Рибалтика, что мы видим, что там абсолютно другие люди уже очень много поработали перед Бришкенсом. И третий этот случай, который просто для всего мира демократического, наверное, нормально, и мне бы хотелось, что такая культура бы была, что люди чувствуют себя ответственными и при таких больших оплошностях уходят. Это с одной стороны. Официально все в порядке, но мне как по-человечески очень-очень жаль, потому что мне кажется, что в моей памяти это одна из самых лучших министров
регионального, которые... умного министерства. Ивона, а как же Голубева, которая... Ивана, как же Голубева, которая после 9 мая тоже там, по-моему, сама ушла? Еще один пример хочу вас дополнить.
Одной руки нам хватило, чтобы таких совестливых, да, и людей порядочных, мне хочется сказать, что... И, конечно, жалко, что такие порядочные люди чуть-чуть отстраняются от политики. Да. И в этом смысле я бы говорила о руководителе ЦВК тоже, что они такие без вины виновные, поскольку о том, что говорил господин Путис, это тоже вопрос, это закупки, как у нас действуют все проекты, все закупки, все застройки, да, когда всегда это деляется на две части, и вторая часть абсолютно не знает то, что там натворила первая часть. Да, мы это видим
это
в регионах.
Да, это системная проблема. Это системная. Господин Буров присоединился к нам, глава комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправления, но мы знаем уже новости о том, что министр регионального развития Инга Берзиня подала в отставку с утра на комиссии. Я так понимаю, что госпожа Саулыте то же самое объявила. Все это справедливым кажется? Они действительно виноваты? Вот господин Букис объяснил, что это системная ошибка, и у нас таким образом все системы строятся. Один делает одно, после него подхватывают другие люди, делают, и первая часть не учитывает вторую, и министр вроде как ни при чем.
Ну, во-первых, всем добрый день. Я извиняюсь, что я опоздал первый раз в жизни на радио, потому что я вел заседание комиссии, и о том, что госпожа Берзиня подала в отставку, я узнал, наверное, последний, потому что я вел комиссию, у меня не было проблем, не было времени смотреть на новости. Сразу же скажу, в начале заседания комиссии я призвал этот вопрос не политизировать. Мы видели, как перед выборами партия Латвия Пирмая Вета, да, две недели подряд подавала запрос на демиссию премьера. Можно во все это играть. Можно искать виноватого политиков и говорить, обсуждать. Но речь не об этом. И очень правильно сказала вот председатель совета нового Центра по искусственному интеллекту, профессор Балыня, что здесь нужно смотреть на, ну, структурно на все это. Да? Дело не в том, что вот сейчас найти кого-то виновного, по горячим следам наказать. Да? Дело в том, что надо смотреть, как все это произошло. И анализ я в двух словах могу сказать какой. Несколько лет тому назад произошел большой скандал. Дело сейчас находится в суде о том, что закупки делала по всей этой вот программатуре, про вот в этой IT-области, делала Центральная избирательная комиссия. Сказали, что она делала это непрофессионально, неправильно, и таким образом отлоббировали конкретную фирму, которая создала некачественный товар. Сейчас мы не будем с вами ни прокурорами, ни адвокатами, но было признано решение, что давайте все вот такие специфические в области программирования переведем к одному закупщику, это государственная цифровая агентура развития, что вполне логично. Всех таких специалистов нужно концентрировать в одном. И вот они занимались конкурсами, и сейчас, когда, например, я слышал вчера на Латвийском радио госпожа Степаненко говорит, наши специалисты по закупкам оценивают эти закупки. Не верьте, это все, извините, пожалуйста, ерунда. Во-первых, это вся закрытая информация, там гриф «секретно», и поэтому никто не знает ни эти фирмы, никто не знает эти конкурсы. Поэтому не верьте, что какие-то специалисты виртуальные по закупкам что-то оценивают. Но все дело в том, что сейчас выиграло три фирмы. Мы понимаем, что там, конечно, было удорожание. Не конечно, но реально было большое удорожание. И они свою работу, как мы сейчас видим, не выполнили. И то, что главное, что нам нужно было сегодня услышать, вот сухой остаток от этого всего, что агентура цифровая признала, что у них не было времени достаточного на то, чтобы провести вот эти генеральные испытания, проверки. И буквально какие-то последние были проведены в последний день. Ну, на что я сказал, я, например, по своему опыту, там, сдачи объектов строительных, но я всегда брал от сдачи в эксплуатации какого-то дня, когда мне нужно сдать, и дальше шел, сколько нужно на сдачу в эксплуатацию процесс, сколько нужно строительство, сколько нужно на проектирование, на все конкурсы. И получалось число. Поэтому, когда я говорил четко, что мы объект сдадим, там, межпарк, музей, там, такого-то числа во столько-то часов, это было обосновано. Здесь мы все знаем, что выборы нельзя перенести. Это одно из самых главных, ну, демократических возлияний людей, да. И сейчас мы говорим, ну да, нам не хватило времени. Ну так, черт подери, извините, тогда нужно было в самом начале сказать, мы это не успеваем, давайте отмотаем назад, давайте это сделаем там, как в прошлом веке, будем считать пальцем, там, отмечать, кто за, кто против, будем отсмотреть, но делаем так, да. А тут каждый, и мне эта ситуация, ну, напоминает тот же в известной мере Rail Baltic, когда, а кто виноват? А в принципе, никто не виноват. Каждый министр бывший показывает пальцем на... Нынешний показывает пальцем на предыдущего. Это такая вот круговая безответственность, да? И вот то, что сегодня, я уже сказал на комиссии, конечно, я призвал всех быть неэмоциональными, не тратим на это время, говорим очень прагматично. Я потом сам в конце не выдержал. И вы знаете, уважаемые радиослушатели, я вспомнил то, что было 12 лет тому назад, Золитуда, когда случилась эта трагедия в Максиме. Тогда же тоже не было конкретного виновного. Вот тут система так, тут мы не доработали, тут мы это не сделали, тут закон не позволял. Вот это тяп-ляп ощущение, вот оно у меня было сегодня. Поэтому мы дали оценку, в принципе, министр дал уже оценку, отстранив от должности руководителя этой агентуры. Естественно, мы поручили все расследовать, и когда все расследования будут проведены, мы скажем, но мы приняли ряд решений. То, что я хочу сказать о политической ответственности министра, на комиссии не звучало ни слова ни от одного депутата, ни от одного депутата, ни от депутатов позиции, оппозиции о том, что министр должна нести политическую ответственность. То есть я благодарен своим коллегам, они сохранили при всем этом здравый рассудок, и не было никаких вот там охоты за ведьмами, да. Поэтому считаю, что министр могла остаться работать, она приняла решение. Это решение, я считаю, уйти в отставку достойно уважения. И вы сказали про госпожу Саулита. Госпожа Саулита сказала, что она не чувствует себя ни в чем виноватой, что она во всем права, сказала это очень уверенно, обижаясь на всех других, но сказала, в этой ситуации работать не буду. В конце она сказала, что она еще подумает. Но в данном случае вот есть это выражение политической ответственности. Я думаю, что когда тот же господин Домбровский, бывший премьер, ушел в отставку после Золитуда, мы же понимали, что там его нет вины. Но он принял это решение, и видите, в дальнейшем политический это решение оценили,
да,
где он сейчас,
да,
на какой должности.
Спасибо большое. Ну, это, конечно, интересная ситуация. Мне очень как бы затронула вот тема, в общем-то, безответственности. Именно где-то вот на каких-то важных построений, важной инфраструктурной вещи, как вот выборы, например, и там, как нет порядка, вот этот вопрос как-то очень, мне кажется...
Да, но я хочу сказать еще один момент, да, уважаемые радиослушатели, что... Я призываю не думать о том, что где-то во время этого, когда там было все это непонятно с этими голосами, могли осуществиться какие-то подделки. Кому-то поставили больше вот в этой зеленой графе, кому-то в красной что-то было. Нет. В этом вы можете быть 100% уверены. Если какая-то из партий говорит, сейчас надо пересчитать голоса, не поддавайтесь на эти
провокации. Да, но говорят партии, Шлессерс уже призвал в выходные выйти куда-то там на пикет, но потому что он
выходит, это мы привыкли,
да,
не реагируем.
Вообще у нас тема была региональные выборы. Но давайте к этому вернемся, потому что, конечно, мы не могли эту тему вот сейчас с отставкой министра пропустить. А Гзинь Пукис, ну... Вы следили, скорее всего, да, как представитель Союза самоуправления, понятно, что вы следили за выборами. Были какие-то у вас удивления, сюрпризы? Вот господину Бурову я уже хочу отдельно потом, когда мы пройдем круг, задать прорезок, потому что у меня много вопросов по тому, как это будет дальше. Какие-то общие ощущения? Победили те, кто победили, которые прогнозировалось победят?
Ну, в целом так, да. Ну, в некоторых местах, конечно, может быть, и есть свои удивления.
Например?
Ну, например, список, ну, например, Бауска, когда господин Окман проиграл с этими плюсами, минусами в своей, в своей партии. Возможно, здесь больше сказывался тот вариант, когда внутренняя борьба за то, кто будет выбран, там всех своих родственников собирают, чтобы он ставил минусы остальным в своем же списке.
Это же нормально.
Подобные эффекты. Иногда они выходят наружу, иногда не выходят таким образом.
А в крупных городах?
Но в целом все более-менее соответствует логике. Ничего такого особенного нельзя сказать. Ну, конечно, другой вопрос, что в целом люди на выборах ждали каких-то чудес, и известная степень популизма присутствовала во всех почти речах, потому что политик, он должен рассказывать то, что люди ожидают. И очень много рассказывалось о том, что на самом деле не является функцией
самоуправления,
что как бы может быть бонус, это не запрещено. Это не запрещено, но все это то, что обещаешь, ты можешь делать тогда, когда ты справился в основном со своими основными функциями.
И а еще вот
проблемы, конечно, будут очень серьезные в самоуправлении, потому что уменьшение ну, возможности выполнять свои функции с каждым годом уменьшается, возможности эти, то есть пропорция между государством и самоуправлением меняется не в пользу самоуправления, с каждым годом все меньший процент от налогов остается в распоряжении самоуправления, есть свои проблемы, особенно в тех местах, где заработная плата меньше средней. Эти самоуправления в очень тяжелом ситуации будет, и также существующие планы, и впредь планируется все больше, ну,
увеличивать, да. Ну, вам сейчас господин Буров скажет, что самоуправление у нас перефинансировано.
Да, но в целом в политическом плане то, что примерно можно было ожидать, то и случилось. Ничего.
Да, ничего это. Почему? Да вы раньше говорили, что у нас самоуправление перефинансировано, нет?
Вы меня перепутали с Рейерсом.
А, точно. Ну, вы похожи.
Хорошо.
Ивона, как вам выборы региональные? Заметили ли вы какие-нибудь тенденции? Увидели ли вы какие-нибудь сюрпризы вообще? Как в целом вам?
Сюрпризы, если сравнить... Да, я согласна с господином Путисом, что это Бауска в какой-то мере, поскольку люди, как видно, были удовлетворены тем, как работает национальное объединение, которое руководил господин Окманис, да, он был первым человеком. И мы видели, что в большинстве случаев все-таки эти выборы были еще и на этот раз было все-таки об реформе. Я так бы хотела сказать, что эти выборы были не только 2021 года, но и эти выборы были все-таки вопрос об реформе во многом смысле именно в регионах. То, что меня удивило Салдус, где ну, как-то было с 90-х лет непривычно, что вот может какая-то организоваться, предприниматели делают партию, как в Салдус, да, и они собирают очень много голосов. Это случилось с партией Салдусского Новода, кажется, так, да, и они там собрали столько голосов, как предыдущая руководящая партия. В Бауске, я думаю, что даже могло быть по-другому, поскольку так, как вложилась в эту выборочную кампанию бывшая коллега наша Абу Мери, Линда Абу Мери, она и была и журналистом, и главным популистом, и главным работником, она объехала все, абсолютно все пагасты.
Да, да, все, оставим, как... да, такие.
Да, все места, она повсюду была, целый год, мне кажется, она повсюду была первым лицом во всех мероприятиях, во всех проблемных ситуациях, и все она снимала, она была и журналист, и блогер, и депутат, и политик, и я даже удивляюсь, что не так много голосов Венуатиба получила. И еще меня удивило Ливане, где очень, мне кажется, первое место получил очень молодой парень, у которого только 24 года. Это можно понять еще в Салдус, где предприниматель очень, очень известный, да, и там есть электорат, у него наверняка очень-очень большой, да, он известный предприниматель. А в Ливане мне непонятно, как так могло случиться, поскольку, ну, казалось, что люди там довольны этой ситуацией более чем, ну, там, чем Преэли, где тоже все осталось на самом месте. Даугавпилс меня не удивило, потому что то, что меня удивило в вопросе Даугавпилса, то, что ничего, ну, эти партии, которые у власти, те партии, которые как будто очень обеспечены тем, как дела происходят в Даугавпилсе, и много чего говорили, как ну, у нас так много известно было и в коррупционном плане об том, как случается в Даугавпилсе. Там такая журналистская работа была переведена, но я не видела там работы политиков. Это политики не сделали свою домашнюю работу в Даугавпилсе. И потому мне чуть-чуть удивило, потому что я думаю, что выходка Росликова, может быть, могла и повлиять на выборы в Даугавпилсе. Там был электорат, который мог бы собраться, но ничего не сделали. Но эти, как у нас Тирсис говорит, эти государственные партии, они могли бы объединиться и поработать не только неполный год, ну, в принципе, но неполный год.
Может быть, было, да, мне тоже интересно, почему они как будто Даугавпилс не считают каким-то своим такой целью, может быть, они не верят там в свои перспективы, еще что-то, но... Господин Буров, если мы говорим о Резекне, конечно, мы следили. Как вы объясните тот факт, что господин Барташевич, который получил тоже наибольшее количество голосов, после распуска Думы и такого громкого финансового скандала, который, кстати, еще не закончился, он вернулся, по сути, в политику, да еще и на коне. В общем-то, победил большинство. Что это такое? Это ностальгия каких-то жителей Резекне вот по времен Барташевича, потому что год уже город живет под управлением временной администрации, либо это такой протест против Риги?
Ну, это все вместе. Я думаю, что господин Барташевич, он давно руководил городом, и, ну, значит, усталость это еще у горожан не наступила. Были такие разговоры, да, что слишком он очень многие вещи монополизировал, но город полностью, ну, будем говорить, из 13 мест 8 большинство голосов, ему не нужно брать никого в коалицию. И видите, да, были скандалы, они есть, но ничего не перешло в суд. Сухой остаток, если мы будем говорить, а где он, да? То есть этих вопросов, они не были доведены до суда, ничего не пошло, нет никаких запретов занимать должность. Я не говорю сейчас о вопросе допуска. Поэтому да, жители Резекна, ну, снова ему доверили, да? И там нет никакой исторической роли, я думаю, партии «Латвия на первом месте». Там абсолютная роль в этой победе господина Барташевича. Посмотрим, что будет дальше.
Вот скажите, что будет дальше? Я, вот, например, вот не понимаю. Сейчас есть временная администрация, да?
Она
закончилась. То есть, получается, была временная администрация, сейчас опять приходит Барташевич.
Барташевич, да, придет. Поэтому я что хотел сказать. Мы говорили много о сотрудничестве самоуправления Резекне с временной администрацией. Да. Естественно, если в Риге, когда Рига была распущена, все очень хорошо, успешно сотрудничали с администрацией Риги. Здесь в данном случае все понимали, а если придет Барташевич и меня уволят, я вот сейчас начну говорить, рассказывать, что есть, я вот раскрою все тут тайные секреты, а потом придет Барташевич, меня уволят, а куда я пойду? В Резекне не так легко найти работу. И
поэтому
в Риге считается зарплата в самоуправлении невысокая там, учитывая зарплаты в Резекне, она приличная. Поэтому администраторам тоже было неплохо работать, было не просто работать. Они не занимались политикой, да, они провели эту инвентаризацию, да, они ситуацию стабилизировали, да, они увидели и раскрыли много других моментов. Я сейчас не говорю криминальных, но каких-то моментов неправильной хозяйственной деятельности. Но сейчас у господина Барташевича есть время сделать выводы, но то, что мне не нравилось, господин Барташевич просто противопоставлял. Вот или я, или все государство. Я это говорил ему и лично, противопоставлять себя государству и так настраивать людей, это, ну, это не совсем правильно, мягко выражаясь. Посмотрим, что будет. Объективно, два года у них бюджет будет очень тяжелый.
У них он приходит уже на сформированный бюджет, получается.
Ну, он приходит на сформированный бюджет, но это при всем при том, да, что там частично нужно платить пенсионерам, по-моему, 50 евроцентов за общественный транспорт. Там много других моментов отменено. Там нет никакого бюджета развития. Ну, пройдет пару лет, это нужно будет как-то, когда с бюджетом будет лучше, тогда нужно будет решать. Увидим, посмотрим, что будет дальше. Но я думаю, что мы сейчас не можем говорить. Я думаю, самая большая проблема у тех партий, которые были в оппозиции Барташевичу, нет реальной оппозиции. Нет реальной оппозиции. Мы видим, что партии, и в свое время, когда я говорил с этими партиями, которые в оппозиции, они говорят, сейчас мы будем заниматься активно политической работой, мы откроем у себя офис. Я сказал, какой офис? Вы должны выходить, стоять там в палатках, около там рынка, автовокзала, там больших магазинов и доказывать. А если вы открыли офис и думаете, сейчас к вам народ потечет? Приходили какие-то персонажи, жаловались на Барташевича, которые говорили там, ну, грубо говоря, вот он там занимался какими-то вещами, там вот он там воровал, и не давал нам воровать. Ну, вот такие персонажи, которых, в принципе, но при замене любой власти появляются, которых тоже там не надо воспринимать, да. Поэтому, если мы хотим, я не говорю мы о себе, да, если вообще есть желание у оппозиции менять там власть, ну, так будьте более сильными. На сегодняшний момент более сильный Барташевич. Точка.
Вот это, то, что вы сказали, оппозиция к центральной власти, мол, не надо это делать, я вижу, что любая фактически региональная партия, кроме Лепой, скорее всего, да, вот там как-то я не вижу этого, она по-любому оппозиционна к центральной власти и пытается себя не противопоставлять.
Не согласен. Почему? Не согласен. Так. Я вам могу сказать, посмотрите, что из себя представляет Яуна Венутиба. Есть партия Венутиба, которую возглавляет сейчас господин Нашараден, и есть Яуна Венутиба, которую возглавляет Эвика Силани, премьер. До этого был Каринч. И там много региональных партий. Там и Кулдыга, там и Валмера с Янисом Байком. Да, они подтягиваются, может, не по идеологическим взглядам, они подтягиваются к партии власти. Не будет Венутиба власти, может быть, они со временем перейдут к другой партии власти, что вполне, ну, в известной мере нормально, извините за циничность, потому что региональным партиям нужна поддержка государства. Им важно, кто будет ворам министром, важно, кто будет министр финансов, им важно, кто будет, естественно, премьером, да. И в данном случае нет такой ярой оппозиции. Посмотрите на того же господина Элкснанша. Как он умело может ходить вот так вот по вот этой тонкой проволоке и в то же самое время оставаться, да? Ну, наверное, есть 101 вариант, где можно сказать, что он такой-сякой, да, и виноват во многом. Но, тем не менее, он удачно балансируя, я сейчас не говорю, плохо это или хорошо, да, он удачно балансируя между рижской властью и между своими горожанами, он улыбается всем, где-то идет на грани в своих высказываниях. Но, посмотрите, он монополизировал город. И если поехать в город, он приведен в порядок. И при всем при том, что он находится с восточной границей, открывается предприятие, и я могу сказать, да, вам может не нравиться господин Алкшин по своим высказываниям, по своему поведению, но он успешно руководит городом.
14 мест у господина Элкснинша из 15 в Думе. Я видела, Марис, вам вопрос, и монополизация власти, вот для Ивоны будет вопрос, это любят журналисты, вопрос монополизации власти, то, что, в общем-то, происходит в Латгале, я не знаю, мне кажется, это неправильно. Просто в корне нет там демократии, получается так, да, но, с другой стороны, ситуация такая, как есть, и монополизация власти, это тоже следствие демократии тех выборов, которые мы увидели. Но, Марис, вам вопрос. Я увидела много возмущений в социальных сетях, именно то, что касается Резекне, да. Многие писали так. Мы не будем больше платить ни копейки из Риги в фонд выравнивания самоуправления, чтобы там в Резекне какие-то темные делишки с наших 300 миллионов евро в Риге делали. И все чаще этот вопрос поднимается. Как вы думаете, созреет ли когда-нибудь наша политическая система для того, чтобы эту систему преобразовать?
Нет, но тут это, конечно, очень важный вопрос. И тут надо как бы различать, ну, политическую оппозицию, это когда идет борьба за власть просто, ну, одна партия против другой партии, мы хотим, ну, кто-то хочет выиграть и так далее. И другой вопрос, вопрос о регионах и центре. И, в принципе, Латвия в Латвии концентрация, концентрация промышленность, концентрация денег, концентрация всего значительно больше, чем в других европейских странах. Вокруг Риги сконцентрировано большинство валового продукта, большинство рабочих мест и все остальное. И поскольку в других местах тоже нужно жить, это национальный вопрос, это вопрос очень важный, чтобы было равномерное, ну, какое-то распределение. И в этом плане получается, что большинство самоуправления в какой-то мере находится в оппозиции. Но это не означает антагонизм или что-то другое. Это просто другой взгляд на то, как нужно развиваться. А что касается фонда выравнивания, то тут, ну, как бы, ну, пока что все эти группы, которые приходили и обсуждали вопрос выравнивания, не учли одну очень важную вещь. Они не учли последствия реформы финансовой подоходного налога. Подоходный налог, после того, как введена прогрессивность этого подоходного налога, в очень плохой ситуации находится не только Резекне, но аналогичная ситуация, скажем, Алоуксне и многие-многие другие самоуправления. Если там заработная плата ниже среднего, это означает, что все те территории наказываются. Наказываются. Каким образом? Таким образом, что у них значительно упали доходы от подоходного налога по сравнению с другими. И это, ну, это сказывается в очень большой разнице. Если в одних самоуправлениях, скажем, 70% бюджета покрывает подоходный налог, то в этих самоуправлениях там получается меньше 30%. Это означает, что для основных функций, именно те 22 функции, которые обязательным образом должны финансироваться из собственных доходов, эти функции очень страдают. И это очень большая проблема, но ее пока не собираются
решать.
Его можно решать элементарно, если перевести это освобождение, ну, от выплаты налогов на государственную часть, налога на заработную плату. У нас же две части. Есть социальный налог и есть подоходный налог. Если это все сделали в подоходном налоге, то нужно это или компенсировать, это вопрос общий для всех, или надо что-то, ну, перенести на другую часть налога, которым как бы ответственно государство.
Ну, в общем, если говорить так, фонд выравнивания, вы хотели добавить, он остается, и выкрики в социальных сетях о том, что мы не будем давать там куда-то там в другую сторону свои деньги, это все пока что вот эмоции.
Ну, давайте не будем реагировать на ТикТок, да. В свое время господин Кирсис тоже говорил, что он будет подавать в суд на государство. Но это так очень смешно выглядит, подавать в суд на свою партию, на своего премьера и своего министра финансов, да. Вы знаете, естественно, эту систему нужно менять. Но я скажу то, что я думаю, да. Когда я езжу по регионам, я вижу, в каком состоянии находятся эти регионы, и я знаю о том, что Рижская дума может больше экономить и целенаправленно по-другому распределить деньги, я бы не стал там говорить, никому ничего давать не будем. А реплика по поводу того, что говорит Рижская дума, мы не хотим, чтобы на всякие там махинации давали деньги, но я могу продолжить. Мы сами хотим махинации. Так они за свои деньги этим занимаются. Поэтому, знаете, нет, я думаю, что пусть Рижская дума вначале посмотрит на самом деле все свои расходы довольно критично. Параллельно, конечно, вопрос фонда выравнивания, это вопрос Министерства финансов.
Да.
Естественно, это нужно решать.
Но солидарность должна быть. Без солидарности это полный
Мне было
абсурд.
Бы у нас мало времени,
но... Вопрос о пропорции этой солидарности.
Да. Это другой вопрос.
Мне интересно было бы еще обсудить какой-то личный фактор политиков, которые на местах могут поднять экономику и, скажем, способствовать выравниванию регионов? Это интересный вопрос, потому что мы были в Лепе, и я увидела этот личный фактор, несмотря на то, что самоуправление не получает деньги от подоходного налога с предприятий, да, ну, с предприятий, хотя такая мысль постоянно звучит. У них как-то все вот это развивается, наверное.
Ольга, извините, вы и в Алмере это увидите?
Конечно, увижу.
Прекрасный рассказ. Увы, есть много городов, которые работают гораздо более успешнее, чем столица.
Именно так. И это личный фактор или нет, это тоже интересный вопрос. Но нам не... Я хочу Ивону подключить все-таки, что она у нас уже заскучала. Монополия власти. То, что сказал господин Буров. Вот есть в некоторых... Да, господи, и Венспилсе, в общем-то, монополию власти тоже можно говорить, когда власть не меняется 30 лет. Даугавпилс, Резигне. Это вообще хорошо, ведь получается, монополия власти, она ведет еще и к монополии, наверное, средств массовой информации. И это точно уже не очень хорошо.
Монополии власти, если мы хотим жить, это как кому хорошо. Есть люди, кому хорошо, поскольку такие маленькие самоуправления, как Венспилс, та самая Резекне, я думаю, там очень много, как я наверняка плохое слово буду использовать, русский язык так хорошо не знаю, там очень много людей, которые подкармленные, так скажем.
Подкормленные, да?
И в Резекне просто подкормленные, да. И я думаю, что выборы в Резекне было именно о том, поскольку в Даугавпилсе это не совсем другой, я думаю, что совсем другая ситуация, поскольку с Селкснинчем и его работой люди по-настоящему, ну, как довольны, да? Они видят перемены, и в этом городе случились большие перемены. Или из-за Селкснинча, или несмотря на него и на эту монополизацию власти. И там есть и независимые медиа. Я думаю, там ситуация и Даугавпилс большая, там все-таки не так, и Элкшнич не так много работает, так, и там конкуренция большая была перед этим, и там есть другие, которые хотят быть этими монополизаторами власти, потому там есть конкуренция. Там чуть по-другому ситуация, чем Резекне. А в Венспилсе, в Резекне, там надо думать уже такие, но это такая психологическая ситуация, когда люди все понимают, что нас обкрадывают, понимают, что у нас сидят, ну, как говорится, пусть вор, но он делится, да? Ну, так говорят местные, да? Пусть вор,
я абсолютно...
это известный, но смотрите, что у нас такие красивые, что у нас такие красивый город, у нас все сделано. Я вижу, как наши пенсионеры едут в Венспилс и то же самое говорят. Они говорят, да, мы знаем, вот он там осужденный, наверняка он там всех обокрал. Люди как-то принимают, что это нормально, да? Что если
у меня
ты
был
власти,
вопрос,
то...
почему? Ну, господин, да, Трукснес побеждает, да, господин там, партия Лемберга.
А все... потому что выгодно слишком многим об Трукснесе говорить, это очень выгодно. Вы поговорите в Юрмале. Мы понимаем, что и люди даже забыли и даже не замечают, что там очень много в таком городе, у которого такой большой бюджет, который есть возможность ехать туда и берет денег. Там, я думаю, сейчас 5 или 6 миллионов получают за то, чтобы проезд этого города, да. А в том, там очень богатые люди, самые богатые люди живут наверняка в Латвии, да, самые большие и такие богатые ипошомы. Uh-huh. А в том мере там есть улицы, так много улиц, которые вообще не асфальтированы. Там нету АТИ-РИШНЦЕКАРТ нормальные, да, там не можно подключиться. Там нету канализации очень много в городе. Да. Если процентно смотреть, то это как такой большая усадьба, да, не город Юр. А люди видят, что я могу за даром ехать в поезде, а у меня там 200. Просто
подкармливают,
подкармливают.
Я однозначно не согласен.
Не согласны,
это
да?
Я однозначно не согласен. Подождите, я считаю...
Я живу в Юрмале, и очень, ну, как говорится, я юрмальский житель, и я это вижу каждый день, как люди говорят. Да, нам не нравится Трукснес. Да, мы знаем, что они там, может быть, и коррумпированы, и там всякие вопросы. Да, он там, может быть, даже наркотики, как мы знаем, помним из этих телевизионных, этих радио, да? Но все равно у нас же это выгодно, чтобы он был. А этих других политиков, они не могут сделать один список, например, национальное объединение не может объединиться с Венуатибой. Нету крепкой оппозиции, которая бы бы хотела взять власть и вообще что-то сделать. И там нету разговора о том, что лучше и хуже. Люди даже не думают, что мне могло бы быть лучше. Главное, да, что у меня сейчас эти 200 евро в кармане.
200 евро имеется в виду доплата, по-моему, на лекарства, да, насколько я помню.
Да, но к каждому пенсионеру. Да, главное, это пенсионера даже не смотрит, да, у меня есть денег сейчас или нет, у меня подкармливает.
Да, Олег, ну, мало осталось времени.
Я
вы не согласны
убрал микрофон,
принципиально,
потому да, что я принципиально не согласен. Извините, я скажу довольно резко. Не надо считать людей баранами. Не надо считать, что их купили, они идут за бананы, и они идут голосовать. Если люди принимают проезд бесплатно, они считают, что это нужно, они за это голосуют, то они голосуют. И на самом деле, при всех этих нюансах господина Трукснеса, он на самом деле абсолютный фаворит этой предвыборной гонки. Господин Лемберг, я тоже призываю сейчас, но все-таки мы не находимся, мы находимся на государственном радио, не допускаться до такого...
Да?
Ну, общественном, да, извините, все равно это не частное радио. И опускаться до уровня такой желтой прессы. Я знаю от своих коллег, я знаю, как на самом деле человек, у которого очень большое самоуправление, как господин Лемберг конкретно занимается по всем проектам, как он в эти... ну, хорошо, мы не можем говорить одновременно с вами, да? Смотрю
да,
на... Как он занимается и входит в эти проекты. И не надо думать, что он входит в эти проекты с той целью, чтобы что-то себе там своровать ради своих целей. Нет, его все ценят как настоящего, без какой-то иронии, хозяина. Я думаю, сейчас разговор о другом. Это отдельный разговор. Давайте мы не будем сейчас говорить. Я сам работал под началом мэра, который остался на третий срок, а потом был отстранен от должности. Да, когда-то ощущает, появляется ощущение, что уже человеку нужно два срока и отдохнуть.
Об этом шли речи, кстати.
Это отдельная дискуссия, да, потому что здесь может быть такой процесс. И господин Путис это знает лучше всех. Этот мэр может стать исполнительным директором, а реально мэр — это исполнительный директор, а не председатель Думы. Он может там один срок отработать, а потом назад вернуться на должность председателя Думы. Это отдельный разговор, о чем я призываю говорить. Реально, мы сейчас, у нас прошел конкурс на председателя Думы, это как на председателя Сайма. По новому закону о самоуправлении главный является исполнительный директор. В то же самое время... Если он только подумает, что он главный, его сразу же снимут. Это
как вы, у нас две минуты осталось. Как вы вот этот спор рассудите?
Я бы призывал уважать результаты этих выборов.
Абсолютно.
Знать, что люди, которые голосовали, они чего-то понимают. Например, я в университете, где я работаю профессором и читаю публичную администрацию, я много лет рассказываю, как Лембергс умно руководит Венспилсом, какой у него стратегический подход, как этот стратегический подход реализуется в течение многих лет. А скажем, например, на примере Трукснеса можно заметить, что он очень точно и очень в пользу своих жителей использует все лазейки в законах, чтобы город получал больше денег и был бы более эффективным.
Никто не спорит, но это можно совместить с какими-то, например, уголовными, судебными преследованиями? Как это?
Подождите, но он был освобожден.
Надо
все-таки смотреть,
то есть, прошлое это прошлое, осталось прошлое.
Были.
Так, да?
Еще раз. Уважаемые, давайте, нам нужно уважать роль избирателя. Мне тоже не нравится, что я получил 2,5%. Я считаю, что я самый лучший. Но я уважаю эту роль. И я никогда не буду оспаривать, что выборы были не те. Да? Это другой совершенно разговор о Риге, потому что в Риге это были выборы не о хозяйстве. В Риге это были выборы о национальных ценностях, куда все снизошло к тому, о твоей национальности. И это очень жаль, что так.
Этническое голосование этническое в чистом виде.
Голосование.
Да?
И очень жаль, например, да, что я, будучи русским, ну, я потерял голоса русских. Это очень жаль, но, тем не менее, это горькая правда. Но давайте это уважать.
Давайте уважать. Я тоже согласна вот именно с этим. Люди вот так проголосовали. У нас демократия, ничего лучше. Кто там сказал, что ничего лучше демократии не придумано, хотя не самый лучший вариант, да, я уже не помню, кто там, Черчилль, по-моему, да? Вот. И в этом я согласна, но мы не успели успели, конечно же, обсудить полностью вот весь спектр региональных выборов. Ну, поговорили о фонде самоуправления. Я думаю, что когда вы, ваша комиссия, будет это рассматривать, мы с удовольствием вас еще раз позовем. И будет сейчас интересно следить за коалицией, за то, как будет формироваться.
Я приду
вовремя. Да, приходите вовремя. Спасибо большое. Олег Буров, глава комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправления, был у нас в студии, хотя и опоздал. Марис Пукис, советник Латвийского союза самоуправления. Спасибо вам. Ивона Плауда, руководитель Латвийской ассоциации региональных средств массовой информации, редактор НЕТ Карига Тукума Зенис. Спасибо, Ивона, большое. Не хватило у нас времени. К сожалению,
да,
но
продолжим. Да, я очень даже не согласна. И мне очень-очень неприятно, что кончилось с какой-то такой мыслью, что у нас цензура государственной медии, и у нас цензура.
Нет, ни в коем случае. Ивона, я вас приглашаю.
Я услышала.
Ивона, я приглашаю вас отдельно тогда на нашу передачу «Резонанс». Мы будем в студии, вы сможете говорить все, что хотите. Ни в коем случае никакой цензуры. Цензура запрещена. 100-я глава Конституции. Я призываю всех об этом помнить. Атверсме. Спасибо большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира НС.